Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог клуба православных знакомств «Встреча» Лена Макгвай. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Сегодня предлагаю поговорить о том, как прийти к тому, чтобы отпустить детей безболезненно. Наши дети растут, им становится 18, и они упархивают из родительского гнезда. Конечно же, кто-то раньше, кто-то позже, но все равно надо как-то к этому готовиться, мне кажется, заранее. С одной стороны, кажется, что вот ты берешь этот сверточек из роддома, он немножечко растет, ты его отдаешь бабушкам, няням, тетям, потом в садик, потом в школу, и так как бы должна, наверное, привыкнуть отпускать. Но на самом деле, мне кажется, это не работает. Все равно какая-то вот такая привязанность, она все равно есть, или, может быть, не у всех работает. Вот расскажите, пожалуйста, как именно с точки зрения родителей подготовить себя к отпусканию детей?
Ну, когда малыш появляется на свет, мама нужна ему тотально. Мамы должно быть много, всегда. Но она не должна его топить своей любовью и опережать его какие-то желания и потребности, да, со временем ребенок, ну, уже ближе к году, даже раньше, должен все-таки понимать, да, что ему хочется есть или ему как-то некомфортно, потому что мокрый памперс. И постепенно, до 18 лет-то еще времени много, мама должна, наверное, понимать, что ребенок становится больше, у него появляется все-таки какой-то свой вкус к жизни, к той же еде, к режиму, к прогулкам. Есть дети активные, есть дети неактивные, да, есть кто много читает, есть кто много рисует. И вот замечать, что вот мой ребенок вот такой, наверное, полезно, да, и его в этих процессах вот оставлять. Вот захотел ребенок порисовать, вот он рисует, даже если у мамы, например, какое-то там по плану что-то, да, чтобы у ребенка было ощущение, что его мнение тоже важно, даже он когда совсем малыш, там, годик ему или два, или три, да, там, дособрать пирамидку или там что-то доделать, важное его дело. И если у мамы появляются еще другие дети, то тут тоже интересный момент, что обычно же сразу старший становится очень большой, а он остается все-таки до сих пор малышом, даже если ему там 3 года или 5 лет. Но у него есть свое мнение, но мамина любовь ему нужна. Поэтому тут тоже важно распределять вот эту любовь, да, и не нагружать этого старшего малыша какими-то там сильными обязанностями, потому что, ну, он свое детство должен прожить, чтобы потом легко-то упорхнуть, и чтобы у него было ощущение, что да, мама меня любила, несмотря на то, что даже младшие появились. Она всегда меня готова была выслушать, всегда готова была мне помочь. И поэтому так вот постепенно мы сначала отпускаем ребенка с рук своих, потом даем ребенку возможность выйти в ботиночках на улице, да, и, может быть, сделать первый шаг, первый раз упасть, и смотреть на него с любовью, протягивать ему ладошки, да, но не всегда держать его за руки или там прям поднимать. И в ребенке возникает вот это вот ощущение какой-то самостоятельности, разумности. И несмотря на то, что волнение мамино, оно будет всегда, и когда будет первый раз уходить мама куда-нибудь по своим делам, оставлять с папой малыша, и когда это будет первый садик, и когда это будет первый класс, дойти до школы одному, да, отправить в первый лагерь и так далее. И вот отпускание, оно вот маленькими-маленькими такими шажочками идет, когда ты просто веришь, что твой малыш справится. Неважно, ему сейчас 6 месяцев, ему нужно доползти до игрушки, или когда 18 лет, ему нужно поступить в университет.
Когда ребенок маленький, он дает обратную связь маме, да, то есть даже если мама занята с другим ребенком какими-то своими делами, он там, например, плачет, хнычет или просто говорит, что я хочу с тобой поиграть, и мама играет, и он рад. либо мама сама предлагает что-то там, это не могу, давай другим позанимаемся, и он тоже рад, это видно. И мама чувствует, как бы, как это сказать, чувство самоудовлетворенности как матери, оно ощущается, что вот я время ребенку уделила, да, все хорошо, а когда ребенок становится подростком, и эмоции у подростков бывают странные и непонятные, они сами бывают не понимают, почему они выдали ту или иную гримасу, так ведь? И уже непонятно, вроде время вместе провели, а он особо ничего не сказал. Она вредничает, там вроде что-то купили новое, да, как она хотела, а она все равно продолжает, что а это не купили, там еще как-то. И родители начинают чувствовать себя то ли ненужными, ну, у всех по-разному, да, кто-то виноватым, кто-то, наоборот, злится, кто-то еще что-то. Вот расскажите, пожалуйста, как, может быть, взаимодействовать с подростком, чтобы и он чувствовал любовь, и чтобы родители в это время не чувствовали, с одной стороны, себя церберами, с другой стороны, навязывание не происходило, ну, опять же, наверное, в плане ощущений?
Ну, я думаю, что да, есть какая-то все-таки внутренняя такая ниточка между ребенком и мамой, и главное эту ниточку не перерубить слишком активной назидательной позиции, слишком контролирующей. И тут такой момент. Подростки, они на самом деле не сильно отличаются от маленьких детей. Они всегда готовы, чтобы их обняли. Они всегда
отвечают... Но при этом они же могут отталкивать и говорить: «Мама, не трогай меня!»
Ну, всегда. Можно это прямо словами обсудить, да. Можно вспомнить прямо какой-то эпизод из детства. Вообще, подростки очень любят, особенно если у них младшие есть, да. Ну, это все подростки любят. Ну, особенно, наверное, те, у которых есть младшие еще братья и сестры. Чтобы мама помнила какие-то моменты об их младенчестве. И чтобы мама, может быть, иногда, когда там Яндекс.Диск напоминает или там ВКонтакте напоминает, да, о каких-то там историях, чтобы она там, не знаю, выкладывала, например, в домашний чат в WhatsApp какую-нибудь фотографию, и что, а вот у нас вот старшенький вот тогда вот пошел там в первый класс.
А как же вот эти все разговоры о том, что хватит меня позорить, зачем ты мои детские фотографии выкладываешь?
Нет, именно ему показать и сказать, что ты знаешь, я вот тогда вот так вот первый раз вот прям ты вот поехал, мне было очень волнительно, или там ты пошел в первый класс, это вот прям было очень волнительно, потому что я... что-нибудь рассказывать о своем детстве. И чтобы этот был контакт такой искренний. Потому что чаще всего, когда ребенок... Вот смотрите, когда ребенок рождается, мама бесконечно готова его наглаживать, обнимать и умиляться, какой он красивый и прекрасный. Потом ребенок научается огукать, переворачиваться, садиться, вставать. Первый раз, там, не знаю, пить из поильника там, или да, там, как-то, не знаю, уже там ходить, что-то делать, пирамидку собирать. И мама на все умиляется и говорит: да какой ж ты у меня умничка, да какой ж ты у меня сладкий мальчик-девочка. Куда потом это все девается, когда ребенок идет в первый класс? И когда все время надо, ты выучил уроки? Ну, что обычно спрашивают родители у ребенка, когда приходят с работы, да? Ты выучил уроки? Как дела в школе? Это вообще не сильно важно. Если сразу с ребенком выстроена такая позиция, что его уроки – это его личное дело, и ну, только за какими-то сложными моментами, да, ну, как бы он обращается. А так это его зона ответственности, что он собрал, что он не собрал, да? Это
но прям ведь есть дети, которые, ну, очень тяжело тянут программу.
Ну, тогда нужно подключать репетиторов, да, или тогда нужно, потому что все равно то, что мама учит с ребенком уроки, это больше вызывает нервов во всей семье, потому что не сильно сдвигается, и даже мамы, которые сами педагоги, подтверждают, что нужно, чтобы это был посторонний человек, у которого нету такой возможности манипулировать ребенком, у ребенка нет возможности манипулировать тем, кто помогает с уроками и так далее. Так вот, я предлагаю всегда говорить ребенку о том, что вы его любите. Я предлагаю спрашивать, найти какую-то форму и спрашивать, как дела. Ну, прямо спрашивать, как ты? И если ребенка спрашивать, как ты, то иногда они прям выдают что-то очень интересное. Иногда они прямо готовы прийти на кухню. Вот обратите внимание, наши дорогие слушатели, если у вас есть подростки, подростки иногда прямо приходят и начинают говорить. Готовы ли вы в этот момент отложить кастрюлю, работу, смартфон и прямо сесть и налить чаю и прямо его выслушать? Даже если он говорит о какой-то, не знаю, о том, что что-то новое в ТикТоке, или что-то там у них драка произошла в школе, или там вот он видел какую-то аварию на улице. Ну, то есть иногда это какие-то вещи, про которые мы думаем, мне зачем эта информация? Ну, что-то в мире случилось, да? Но для ребенка это очень важно, обсудить, узнать ваше мнение, что это такое, ну как бы как. И все-таки во всех ситуациях, которые случаются, мама всегда должна быть на стороне ребенка. Я искренне считаю, что всегда, даже если вас вызывают в школу, даже если кто-то из других родителей или там детей наезжает на вашего ребенка, вы должны с ним обсудить, что происходит, да, но при посторонних людях, да, при педагогах еще вы всегда должны быть на его стороне. Он всегда должен знать, что мама его любит, и вот мама как тигрица за него вступится. Даже если дома она его, ну, накажет и отругает, да, потому что это прямо, ну вот прямо тотально важно. И тогда подростки, они прям очень живые. И еще один маленький такой секрет. Ну вот, младенцев, да, мы очень любим целовать. Я вот вам предлагаю обнимать и целовать своих детей прямо каждый день. Вот он уходит в школу, вы его обняли и поцеловали. Он пришел со школы, ну или вы пришли с работы, он уже дома. Обязательно вот эта вот встреча в дверях. Даже если у вас конфликт, даже если где-то человек набедокурил, обязательно сохранять вот этот телесный контакт. И это означает, что мама любит меня, даже когда я косячу. То есть я делаю, могу иногда делать плохие дела, но я хороший.
А что, действительно, есть семьи, в которых, ну, таких подросших детей уже, да, не обнимают, не целуют?
Таких семей очень много.
Действительно.
И да, очень много семей, где на подростка навешивают очень много всяких домашних обязанностей.
А вот давайте, кстати, про домашние обязанности поговорим. Где границы, да, когда ребенок должен как-то участвовать в жизни семьи, где-то помогать, где-то научаться чему-то, что ему в будущем поможет. Да, может быть, помочь с младшими, посуду помыть, ну вот все вот эти пресловутые дела. А где это уже чересчур?
Ну, мне кажется, здесь все индивидуально и зависит от каждой семьи. Где-то мама работает, где-то мама дома, где-то есть малыши, где-то уже нету. Но я предлагаю на каждого ребенка смотреть прямо индивидуально даже вот в семье, потому что есть дети, которые готовы поговорить, есть дети, которые готовы что-то делать прямо по дому и с удовольствием, а есть дети, которым нужно как можно больше личного пространства, и для того, чтобы он был с вами в контакте, вы обратите внимание, может, именно этому ребенку нужна отдельная комната, несмотря на то, что детей много, и вот этого ребенка просто нужно отселить, и тогда его внутренний комфорт, да, будет больше, и тогда он будет более отзывчивый. Я все-таки считаю, что до 18 лет мы больше должны делать для наших детей, чем вот они нам как-то помогать. Но просить о какой-то помощи иногда, да, или, ну, чтобы у ребенка были какие-то именно свои вот обязанности, там, кто-то всегда выносит мусор, или кто-то всегда собирает посудомоечную машину, например, то, ну, дети вполне хорошо откликаются, если нету сильно такого назидания, и если нету излишнего, наверное, контроля и еще какого-нибудь финансового фактора, как некоторые родители делают.
Когда, а что вы имеете в виду под финансовым фактором?
Ну, когда считается, что вот ты делаешь какие-то дела дома, и мама тебе за это деньги платит. А-а-а. Я вот большая противница
этого. Вот, кстати, некоторые же еще платят и за оценки.
Ну, за оценки нет. У нас за оценки кто-то платит, да. Но даже в моей семье, у моих детей была одно время такая игра. Ну, просто нужно было, наверное, тогда определиться, какая сумма карманных денег должна быть у ребенка. Потому что для того, чтобы ребенок тоже там к 18 годам научился деньгами распоряжаться, все-таки какие-то карманные деньги у ребенка должны быть. Даже помимо тех, которые там на проезд или на питание. Ну, чтобы он мог что-то скопить, например, да, той же маме подарок купить. Или там, ну, осуществить какую-нибудь свою мечту. Они там иногда хотят какие-то фотографии распечатать, еще что-то. Тоже как бы понаблюдать. И все дети в одной семье очень разные. Кто-то будет копить годами на что-то, на большую какую-то мечту. Кто-то будет сначала тратить и как бы экспериментировать, да, что вот пошел потратить.
А вот, кстати, если ребенок говорит, я хочу накопить на компьютер какой-нибудь там суперигровой, да, который ты понимаешь, как взрослый человек, что он стоит там 100 плюс тысяч, и что, ну, вряд ли он накопит, либо он будет копить там, понятно, 10 лет.
Ну, я считаю...
Надо ли это сообщать ребенку?
Я считаю, что если у ребенка есть большая мечта, и вы прям понимаете, что, ну вот, ну, правда, в вашем доме растет программист или в вашем доме растет инженер, вполне, ну, я бы не хотела давать советов, я просто могу поделиться, да, каким-то таким житейским даже опытом. Здесь можно, во-первых, объяснить, показать, да, ребенку, что цены бывают разные, что компьютер можно собрать, его можно собирать частями, его можно купить с рук там и так далее, да, то есть вот эти вот секреты взрослой жизни, Авито, барахолки и так далее, секонд-хенд. С другой стороны, если ребенок правда хорошо соображает, да, в учебе, можно поставить какую-то цель. Я знаю таких многодетных мам, которые прямо мотивировали своих подростков тем, что ты выигрываешь в олимпиаде, и вот, ну, первое место, да, призерство в олимпиаде приносит тебе там 5 000 или 10 000 рублей. И у ребенка появляется большая мотивация к учебе именно вот к такой, которая может потом привести к тому, что без всякого ЕГЭ ребенок поступит в университет, если вот он будет сильно олимпиадником. Ну и если ребенок очень сильно увлекается, у него там, не знаю, фотошоп, программирование или еще что-то. Ну, это в родительских интересах, чтобы у него был компьютер. Поэтому, ну, как-то придумывать, да, как-то подключать других родственников, как это можно сделать там, не знаю, подешевле. Может быть, не сразу, но постепенно этот компьютер, чтобы у ребенка был.
Я имею в виду, что если ребенок хочет что-то такое, что стоит дорого, что сейчас не является приоритетом для него, для семьи, для обучения его, то есть, ну, это просто его желание. Ну, может быть, хорошее, но желание. И цена слишком большая. Вот действительно, нужно ли разбивать вот эту вот мечту и говорить, что, ну, ты будешь копить неизвестно сколько на нее. Либо наоборот, говорить, да, конечно, мы там тебе будем помогать, еще что-то, но это все равно может не случиться. Не, как это сказать, не провоцируем ли мы его на какие-то пустые мечты?
Ну, если ваш ребенок мечтает о Бентли, то да, наверное, нужно сказать, что милый Бентли слишком дорого. Но если ваш ребенок мечтает о, например, хорошем телефоне, и он любит фотографировать, или он правда может быть там юным тиктокером или ютубером, да, или он хочет именно вот компьютер или что-то еще, не знаю, какие-то вот эти всякие прибамбасы, да, там микрофоны, еще что-то вот такое, то, во-первых, это не настолько дорого, чтобы это было прямо непосильно для тех людей, которые решились родить детей. Ну, 100 000, хорошо, 100 000. Во-первых, ребенку на день рождения дарят родственники, да, еще что-то. Ребенку можно сказать, хорошо, вот у тебя день рождения, у нас вот был бюджет на празднование дня рождения, мы можем его не праздновать, просто мы отдаем тебе деньгами, это вот твою копилку. Плюс, правда, за какие-то вот, ну, не знаю, спортивные там, олимпиадные еще достижения. И плюс такого ребенка, правда, можно мотивировать на то, ну, чаще всего это же подростки, что уже можно подработать. Можно поехать вожатым в лагерь, можно раздавать листовки, можно решать задачки. и выкладывать тоже, да, или писать сочинение. И для того, чтобы, ну, например, если это уже ребенок 9, 10, 11 класс, он может вполне работать репетитором для более младших. Ну, вот лично у моего сына был такой опыт, ему это очень понравилось. И он сказал, что он хорошо сдал ЕГЭ именно потому, что у него были такие подопечные. Ну, сам больше разобрался в материале, ну, плюс еще вот как бы... С одной стороны, он давал ребятам материал, с другой стороны, он прям их успокаивал тем, что это возможно, да, потому что он не взрослый учитель, а тоже, как они, подросток.
Что мы можем сказать своим детям, если нам категорически не нравятся их друзья или вот там вторая половинка, которая появилась, но вот нам прям... кажется, что человек плохой, научит нашего ребенка плохому. И с одной стороны, мы же не можем, опять же, ограничивать его от общения со сверстниками, да? Обычно это приводит только к тому, что они втайне начинают от мамы общаться, а не к тому, что действительно разрывают какие-то отношения, либо там какие-то трагедии за этим стоят, если действительно все-таки надавлено, да, и отношения разорваны. Но с другой стороны, мы видим, что там учеба пошла по наклонной, да, там, ребенок наш меняется, и все это дурное влияние не тех друзей.
Ну, я бы предложила разговаривать с детьми, что если у ребенка появился какой-то такой друг, ну, прямо полюбопытствовать, а что именно, да? Потому что, ну, с точки зрения психологии, если нас какой-то человек чем-то манит очень сильно, да, ну, в нем есть какая-то такая энергия, которая для нас притягательна и которую мы хотим себе присвоить. То есть если, например, ваш ребенок достаточно спокойный, и он нашел себе такого шебутного друга-хулигана, ну, скорее всего, он хочет тоже немножко быть поярче, погромче, чтобы вот другие ребята там на него обращали внимание, уметь разговаривать там с другими детьми, ну, в смысле, знакомиться как-то, да, коммуницировать. Поэтому ну, выяснить, да, чем так манит этот человек. Ну, гипотетически это могут быть в том числе деньги, да, и то, что у ребенка есть деньги, они вместе куда-то ходят в какие-то кафешки, или он там его чем-то угощает, или как раз у того есть компьютер, и можно к нему ходить играть. Ну, как-то вообще выяснить этот вопрос. Если будут какие-то конфликты с такими друзьями, да, ну, тут тоже важно, да, немножко... отслеживать настроение ребенка, даже если у вас младшие есть малыши, и вам особо некогда, ну, вот прям отслеживать, что появляется. Подростки, они сильно реагируют. Они начинают меньше есть или больше есть, меньше спать, больше спать. У них могут появляться подкашливания, тики. Они прямо очень сильно телесно реагируют. И вот там, ну, почти нельзя это пропустить как-то, да. И вот как бы, ну, какие-то такие задушевные разговоры вести, но не про то, что ой-ой-ой, мне не нравится сразу, да, а про то, что выяснять, а что же было, может быть, вспомнить какую-то историю своего детства. И если вы выяснили, чего именно вашему ребенку не хватает, ну, вполне возможно... как-то организовать, да, есть специальные в городе прекрасные места для подростков, тоже скаутское движение. Если брать, ну, не православный такой спектр, кто занимается детьми, есть прекрасная у нас школа безопасности семейной пары по фамилии Береновы, куда ребенок может пойти, у них есть и лагеря, где... в ребенке вырабатывается такая вот стержень, устойчивость именно отслеживать. Это тебе друг или человек тобой манипулирует, или как ты можешь стать таким, чтобы притягивать, да, кого-то, ну, в смысле, своих, да, по духу. Поэтому, ну, мне кажется, тут нельзя с одной стороны запускать, а с другой стороны нельзя категорически... обрезать вот это общение, потому что этот опыт очень ребенку полезен. Я могу сказать на личном примере, что у моих детей были, начиная с садика, такие друзья-приятели, которые мне не нравились. И было очень тяжело, когда, например, младший сын ждал такого друга на день рождения, и все пришли, а именно этот друг не пришел, потому что там, ну, там все, конечно, от родителей, да, шло. И это тоже приходилось разговаривать, приходилось прямо объяснять ребенку все чувства, которые, да, ну, то есть сначала ребенок, ну, то есть что-то происходит, и вот прямо, да, что ты расстраиваешься, ты злишься, ты печалишься, тебе обидно, а зачем тогда тебе этот человек? Ну, это примерно так же, как у взрослых людей, так же,
да,
у детей.
Понимаю,
нам иногда очень тянет нас какой-то человек, который не приносит нам сильно добра. Но обычно, как бы, судьба все равно каким-то образом разводит. И, ну, мне кажется, что в какой-то момент дети все-таки понимают, да, кто же им подходит, каким образом им подходит, да, чтобы была общая какая-то идея, какой-то фундамент был общий.
Ну и в завершении нашей программы самый главный вопрос. Вот этот подросток уже подрос, вырос. Может быть, едет после 11 класса поступать в другой город. Может быть, идет в армию. Может быть, просто объединившись там с другом, например, снимает квартиру или хочет самостоятельной жизни и съезжает, пускай даже в общежитие, пускай даже в комнату, но тем не менее. И ты вроде бы все понимала, как мама, вроде бы морально настраивалась, что ну еще там ну, немножечко времени, и все понимаешь. Но он съехал, и у тебя такая пустота в душе. Как с самой собой поговорить и саму себя успокоить, что так и должно быть, все правильно?
Ну, мне кажется, что если контакта с ребенком за 18 лет было достаточно, мы достаточно спокойно отпускаем наших детей. И если излишнего контроля, излишнего конфликта какого-то, да, вот не было вот этих вот бесконечных, а у нас в наше время, а вот меня там и так далее, то именно сепарация от мамы таких детей происходит хорошо. И мама тоже знает, чем заняться. Ну, особенно хочется здесь обратить внимание на тех мам, которые домохозяйки, чтобы все-таки со временем, когда их дети подрастали, они находили себе ну, какое-то новое призвание в жизни, какое-то хобби, творчество, может быть, какую-то учебу или работу, чтобы наполнить свою жизнь помимо детей чем-то еще. Потому что те мамы, которые прямо ну, бесконечно держат своего ребенка за руку, они мучают и себя, и ребенка, и потом будущую семью этого ребенка. Все, наверное, видели, что есть такой мультик, когда у женщины рождается малыш, и между ними есть такая пуповина, и потом он растет, растет, и эта пуповина все равно все время есть. И он уже взрослый мужчина, а пуповина все время есть. И он ничего не может с этим поделать, то есть он все время привязан к маме. Но это очень сильно тяжело. Поэтому, если вы мама, и вам нужно отпустить взрослого ребенка, вам нужно, ну, быть может, сходить прямо к психологу и выяснить, почему вы не можете отпустить его так. Может быть, вам в свое время очень хотелось, чтобы вас мама подольше держала на руках, и вам не хватило какого-то контакта. Может быть, у вас не так все хорошо с вашим супругом, что вам его не хватает, вам все время нужно заниматься сыном или дочкой. Или нужно прям пересматривать вот какую-то свою жизнь в плане наполненности, интереса.
Лена, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог клуба православных знакомств «Встреча» Лена Магвай. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо.